Федор Михайлович Достоевский. Преступление и наказание. Часть первая. Глава пятая. Действительно, я у Разумихина недавно еще хотел было работы просить, чтобы он мне или уроки достал, или что-нибудь додумывался Раскольников. Но чем теперь-то он мне может помочь? Положим, уроки достанет, положим, даже последнюю копейкой поделится, если есть у него копейка. Так что можно даже и сапоги купить, и костюм поправить, чтобы на уроки ходить. Ну а дальше? На пятаки-то что ж я сделаю? Мне разве того теперь надобно? Право, смешно, что я пошел к Разумихину. Вопрос, почему он пошел теперь к Разумихину, тревожил его больше, чем даже ему самому казалось. С беспокойством отыскивал он какой-то зловещий для себя смысл в этом, казалось бы, самом обыкновенном поступке. Что ж, неужели я все дело хотел поправить одним Разумихиным и всему исход нашел в Разумихине? Спрашивал он себя с удивлением. Он думал и теперь себе лоб. И странное дело, как-то невзначай и почти сама собой после очень долгого раздумья пришла ему в голову одна престранная мысль. К Разумихину. Проговорил он вдруг совершенно спокойно, как бы в смысле окончательного решения. К Разумихину я пойду, это конечно, но не теперь. Я к нему на другой день после того пойду, когда уже то будет кончено и когда все по-новому пойдет. И вдруг он напомнился. После того, вскрикнул он, срываясь со скамейки. Да разве то будет? Неужели в самом деле будет? Он бросил скамейку и пошел, почти побежал. Он хотел было поворотить назад к дому, но домой идти ему стало вдруг ужасно противно. Там-то в углу, в этом-то ужасном шкафу и созревало все это вот уже более месяца, и он пошел, куда глаза глядят. Нервная дрожь, какую-то лихорадочную. Он чувствовал даже озноб. На такой жаре ему становилось холодно. Как бы с усилием начал он почти бессознательно, по какой-то внутренней необходимости, всматриваться во все встречающиеся предметы, как будто ища усиленного развлечения. Но это плохо удавалось ему, и он поминутно впадал в задумчивость. Когда же опять, вздрагивая, поднимал голову и оглядывался кругом, то тотчас же забывал, о чем сейчас думал, и даже где проходил. Таким образом прошел он весь Васильевский остров, вышел на Малую Неву, перешел мост и поворотил на острова. Зелень и свежесть понравились сначала его усталым глазам, привыкшим к городской пыли, к звездке и громадным, теснящимся и давящим домам. Тут не было ни духоты, ни вони, ни распивочных. Но скоро и эти новые приятные ощущения перешли в болезненные и раздражающие. Иногда он останавливался перед какой-нибудь из украшенной в зелени дачей, смотрел в ограду, видел вдали на балконах и на террасах разряженных женщин и бегающих в саду детей. Особенно занимали его цветы. Он на них всего дольше смотрел. Встречались ему тоже пышные коляски, наездники и наездницы. Он провожал их с любопытством глазами и забывал о них, прежде чем они скрывались из глаз. Раз он остановился и пересчитал свои деньги, оказалось около 30 копеек. 20 городовому, 13 Стаси за письмо, значит, Мармеладовым дал вчера копеек 47, али 50, подумал он, для чего-то рассчитывая, но скоро забыл даже для чего, и деньги вытащил из кармана. Он вспомнил об этом, проходя мимо одного съестного заведения, вроде харчевни, и почувствовал, что ему хочется есть. Войдя в харчевню, он выпил рюмку водки и съел с какой-то начинкой пирог. Доел он его опять на дороге. Он очень давно не пил водки, и она мигом подействовала, хотя выпита была всего одна рюмка. Ноги его вдруг отяжелели, и он начал чувствовать сильный позыв ко сну. Он пошел домой. Но, дойдя уже до Петровского острова, остановился в полном изнеможении. Сошел с дороги, вошел в кусты, пал на траву и в ту же минуту заснул. В болезненном состоянии сны отличаются часто необыкновенной выпуклостью, яркостью и чрезвычайным сходством с действительностью. Слагается иногда картина чудовищная, но обстановка и весь процесс всего представления бывают при этом до того вероятны и с такими тонкими, неожиданными, но художественно соответствующими всей полноте картины подробностями, что их и не выдумать наяву этому же самому сновидцу, будь он такой же художник, как Пушкин или Тургенев. Такие сны, болезненные сны, всегда долго помнятся и производят сильное впечатление на расстроенный и уже возбужденный организм человека. Страшный сон приснился Раскольникову. Приснилось ему его детство, еще в их городке. Он лет 7 и гуляет в праздничный день под вечер с своим отцом за городом. Время серенькое, день удушливый, местность совершенно такая же, как уцелела в его памяти. Даже в памяти его она гораздо более изгладилась, чем представлялась теперь во сне. Городок стоит открыто, как на ладони, кругом ни ветлы. Где-то очень далеко, на самом краю неба, чернеется лесок. В нескольких шагах от последнего городского огорода стоит кабак, большой кабак, всегда производивший на него неприятнейшее впечатление и даже страх, когда он проходил мимо его, гуляя с отцом. Там всегда была такая толпа, так орали, хохотали, ругались, так безобразно и сипло пели. И так часто дрались. Кругом кабака шлялись всегда такие пьяные и страшные рожи. Встречаясь с ними, он тесно прижимался к отцу и весь дрожал. Возле кабака дорога, поселок, всегда пыльная, и пыль на ней всегда такая черная. Идет она, извиваясь далее, и шагах в 300 огибает вправо городское кладбище. Среди кладбища каменная церковь с зеленым куполом, в которую он раза два в год ходил с отцом и с матерью к обедне, когда служились панихиды по его бабушке, умершей уже давно и которую он никогда не видал. При этом всегда они брали с собой кутью на белом блюде в салфетке, и кутья была сахарная из рису и изюму, вдавленного в рис крестом. Он любил эту церковь и старинные в ней образа, большей частью без окладов, и старого священника с дрожащей головой подле бабушкиной могилы, на которой была плита. Была и маленькая могилка его меньшего брата, умершего 6 месяцев, и которого он тоже совсем не знал и не мог помнить. Но ему сказали, что у него был маленький брат, и он каждый раз, как посещал кладбище, религиозно и почтительно крестился над могилкой, кланялся ей и целовал ее. И вот снится ему. Они идут с отцом по дороге к кладбищу и проходят мимо кабака. Он держит отца за руку и со страхом оглядывается на кабак. Особенное обстоятельство привлекает его внимание. На этот раз тут как будто гулянье. Толпа разодетых мещанок, баб, их мужей и всякого сброду. Все пьяны, все поют песни, а подле кабачного крыльца стоит телега. Но странная телега. Это одна из тех больших телег, в которые впрягают больших ломовых лошадей и перевозят в них товары и винные бочки. Он всегда любил смотреть на этих огромных ломовых коней, долгогривых, с толстыми ногами, идущих спокойно, мерным шагом и везущих за собою какую-нибудь целую гору, нисколько не надсаждаясь, как будто им с вазами даже легче, чем без вазов. Но теперь странное дело. В большую такую телегу впряжена была маленькая, тощая, соврасая крестьянская клячонка. Одна из тех, которые он часто это видел, надрываются иной раз с высоким каким-нибудь возом дров или сена, особенно коли тут застрянет в грязи или в колее, и при этом их так больно, так больно бьют всегда мужики кнутами, иной раз даже по самой морде и по глазам. И ему так жалко на это смотреть, что он чуть не плачет. А мамаша всегда, бывало, отводит его от окошка. Но вот вдруг становится очень шумно. Из кабака выходят с криками, с песнями, с балалайками. Пьяные, припьяные, большие такие мужики в красных и синих рубашках с армяками в накидку. «Садись, все, садись!» Кричит один, еще молодой, с толстой такой шеей и с мясистым красным, как морковь, лицом. «Всех довезу, садись!» Но тотчас же раздается смех и восклицание.
«Это как кляча, да повезет!»
«Да ты, Миколка, в уме, что ли, этаку кобыленку в такую телегу запрег?»
«А ведь совраски-то беспременно лет 20 уже будет, братцы!»
«Садись, всех довезу!»
Опять кричит Миколка, прыгая первый на телегу, берет вожжи и становится на передке во весь рост. «Гнедой Давис Матвеем ушел!» — кричит он с телеги. «А кобыленка это, братцы, только сердце мое надрывает, так бы, кажись, ее и убил. Даром хлеб ест. Говорю, садись, вскачь пущу, вскачь пойдет». И он берет в руки кнут, с наслаждением готовясь сечь совраску. «Да садись, чего!» — хохочут в толпе. «Слышь, вскачь пойдет». Она вскачь-то уже лет 10 поди не прыгала. Запрыгает. «Не жалей, братцы, бери всяк кнуты, сготовляй. И то секи ее». Все лезут на Миколкину телегу с хохотом и остротами. Налезло человек 6, и еще можно посадить. Берут с собою одну бабу, толстую и румяную. Она в кумачах, в киче с бисером, на ногах коты. Щелкают орешки и посмеивается. Кругом в толпе тоже смеются, да и впрямь как не смеяться. Этака лядащая кобыленка да таку тягость вскачь вести будет. Два парня в телеге тотчас же берут по кнуту, чтобы помогать Миколке. Раздается «Ну!». Клечонка дергает изо всей силы, но не только вскачь, а даже и шагом-то чуть-чуть может справиться. Только семенит ногами, кряхтит и приседает от ударов трех кнутов, сыплющихся на нее, как горох. Смех в телеге и в толпе удвоивается, но Миколка сердится и в ярости сечет учащенными ударами кобыленку, точно и впрямь полагает, что она вскачь пойдет. «Пусти меня, братцы!» — кричит один разлакомившийся парень из толпы. «Садись, все садись!» — кричит Миколка. «Всех повезет! Засеку!» И хлещет, хлещет, и уже не знает, чем и бить от остервенения. «Папочка! Папочка!» — кричит он отцу. «Папочка, что они делают? Папочка, бедную лошадку бьют!» «Пойдем, пойдем!» — говорит отец. «Пьяные, шалят, дураки! Пойдем, не смотри!» И хочет увести его. Но он вырывается из его рук и, не помня себя, бежит к лошадке. Но уж бедной лошадке плохо. Она задыхается, останавливается. Опять дергает, чуть не падает. «Секи до смерти!» — кричит Миколка. «На то пошло! Засеку!» «Да что на тебя, креста, что ли, нет, леший?» — кричит один старик из толпы. «Видано ли, чтоб такая лошаденка таку поклажу везла?» — прибавляет другой. «Заморишь?» — кричит третий. «Не трожь, мое добро! Что хочу, то и делаю. Садись еще, все садись. Хочу, что беспременно вскачь пошла». Вдруг хохот раздается залпом и покрывает все. Кобыленка не вынесла учащенных ударов и в бессилии начала легаться. Даже старик не выдержал и усмехнулся. И впрямь это калядащая кобыленка. А еще лягается. Два парня из толпы достают еще по кнуту и бегут к лошаденке сечь ее с боков. Каждый бежит с своей стороны. По морде ее, по глазам хлещи, по глазам, кричит Миколка. Песню, братцы, кричит кто-то с телеги, и все в телеге подхватывают. Раздается разгульная песня, брякает бубен. В припевах свист. Бабенка щелкает орешки и посмеивается. Он бежит подле лошадки, он забегает вперед, он видит, как ее секут по глазам, по самым глазам. Он плачет. Сердце в нем поднимается, слезы текут. Один из секущих задевает его по лицу. Он не чувствует. Он ломает свои руки, кричит. Бросается к седому старику с седой бородой, который качает головой и осуждает все это. Одна баба берет его за руку и хочет увесть. Но он вырывается и опять бежит к лошадке. Та уже при последних усилиях, но еще раз начинает легаться. «А что бы те леший!» — вскрикивает в ярости Миколка. Он бросает кнут, нагибается и вытаскивает со дна телеги длинную и толстую оглоблю. Берет ее за конец в обе руки и с усилием размахивает над Савраской. «Разразит!» — кричат кругом. «Убьет! Мое добро!» Кричит Миколка и со всего размаху опускает оглоблю. Раздается тяжелый удар. «Секи ее, секи! Что стали?» Кричат голоса из толпы. А Миколка намахивается в другой раз, и другой удар со всего размаха ложится на спину несчастной клячи. Она вся оседает всем задом, но вспрыгивает и дергает, дергает из всех последних сил в разные стороны, чтобы вывести, но со всех сторон принимают ее в шесть кнутов, а оглобля снова вздымается и падает в третий раз, потом в четвертый, мерно, с размаха. Миколка в бешенстве, что не может с одного удара убить. «Живуча!» — кричат кругом. «Сейчас беспременно падет, братцы, чуть ей и конец!» — кричит из толпы один любитель. «Топором ее! Чего? Покончить с ней разом!» — кричит третий. «Эх, ешьте, комары! Расступись!» — неистово вскрикивает Миколка, бросает оглоблю, снова нагибается в телегу и вытаскивает железный лом. «Берегись!» — кричит он. И, что есть силы, огорушивает с размаху свою бедную лошаденку. Удар рухнул, кобыленка зашаталась, осела. Хотела было дернуть, но лом снова со всего размаху ложится ей на спину, и она падает на землю. Точно ей подсекли все четыре ноги разом. «Добивай!» — кричит Миколка и вскакивает, словно себя не помня с телеги. Несколько парней тоже, красных и пьяных, схватывают, что попало, кнуты, палки, оглоблю и бегут к издыхающей кобыленке. Миколка становится сбоку и начинает бить ломом зря по спине. Кляча протягивает морду, тяжело вздыхает и умирает. «Доконал!» — кричат в толпе. «А зачем вскачь не шла?» «Мое добро!» — кричит Миколка, с ломом в руках и с налитыми кровью глазами. Он стоит, будто жалея, что уж некого больше бить. «Ну и впрямь знать креста на тебе нет!» — кричат из толпы уже многие голоса. Но бедный мальчик уже не помнит себя. С криком пробивается он сквозь толпу к совраске, обхватывает ее мертвую окровавленную морду и целует ее в глаза, в губы. Потом вдруг вскакивает и в исступлении бросается со своими кулачонками на Миколку. В этот миг отец, уже долго гонявшийся за ним, схватывает его наконец и выносит из толпы. «Пойдем, пойдем», — говорит он ему, — «домой пойдем». «Папочка, за что они бедную лошадку убили?» — схлипывает он. Но дыхание ему захватывает, и слова криками вырываются из его стесненной груди. «Пьяные шалят, не наше дело, пойдем», — говорит отец. Он обхватывает отца руками, но грудь ему теснит, теснит. Он хочет перевести дыхание, вскрикнуть и просыпается. Он проснулся весь в поту, с мокрыми от пота волосами, задыхаясь, и приподнялся в ужасе. «Слава Богу, это только сон», — сказал он, садясь под деревом и глубоко переводя дыхание. «Но что это? Уж не горячка ли во мне начинается такой безобразный сон?» Все тело его было как бы разбито, смутно и темно на душе. Он положил локти на колени и подпер обеими руками голову. «Боже!» — вскликнул он. «Да неужели ж, я в самом деле возьму топор, стану бить по голове, размозжу ей череп, буду скользить в липкой теплой крови, взламывать замок, красть и дрожать, прятаться весь залитый кровью с топором. Господи, неужели?» Он дрожал, как лист, говоря это. «Да что же это я?» — продолжал он, восклоняясь опять и как бы в глубоком изумлении. «Ведь я знал ли, что я этого не вынесу? Так чего ж я до сих пор себя мучил? Ведь еще вчера, когда я пошел делать эту пробу, ведь я вчера же понял совершенно, что не вытерплю. Что ж я теперь-то? Чего ж я еще до сих пор сомневался? Ведь вчера же, сходя с лестницы, я сам сказал, что это подло, гадко, низко. Ведь меня от одной мысли наяву стошнило и в ужас бросило. Нет, я не вытерплю. Пусть даже нет никаких сомнений во всех этих расчетах. Пусть это все, что решено в этот месяц, ясно как день, справедливо, как арифметика. Господи, ведь я же все равно не решусь. Я ведь не вытерплю. Чего же и до сих пор?» Он встал на ноги, с удивлением осмотрелся кругом, как бы дивясь и тому, что зашел сюда и пошел на Т-черточка в мост. Он был бледен, глаза его горели, и изнеможение было во всех его членах. Но ему вдруг стало дышать как бы легче. Он почувствовал, что уже сбросил с себя это страшное бремя, давившее его так долго, и на душе его стало вдруг легко и мирно. «Господи, — молил он, — покажи мне путь мой, а я отрекаюсь от этой проклятой мечты моей». Проходя через мост, он тихо и спокойно смотрел на Неву, на яркий закат яркого красного солнца. Несмотря на слабость свою, он даже не ощущал в себе усталости. Точно нарыв на сердце его, нарывавший весь месяц, вдруг прорвался. Свобода, свобода. Он свободен теперь от этих чар, от колдовства, обаяния, от наваждения. Впоследствии, когда он припоминал это время и все, что случилось с ним в эти дни, минуты за минутой, пункт за пунктом, черту за чертой, его до суеверия поражало всегда одно обстоятельство, хотя в сущности и не очень необычное, но которое постоянно казалось ему потом как бы каким-то предопределением судьбы его. Именно. Он никак не мог понять и объяснить себе, почему он усталый и измученный, которому было бы всего выгоднее возвратиться домой самым кратчайшим и прямым путем, воротился домой через Сенную площадь, на которую ему было совсем лишнее идти. Крюк был небольшой, но очевидный и совершенно ненужный. Конечно, десятки раз случалось ему возвращаться домой, не помня улиц, по которым он шел. Но зачем же, спрашивал он всегда, зачем же такая важная, такая решительная для него и в то же время такая в высшей степени случайная встреча на Сенной, в которой даже идти ему незачем, подошла как раз теперь, к такому часу, к такой минуте в его жизни, именно к такому настроению его духа и к таким именно обстоятельствам, при котором только и могла она, эта встреча, произвести самое решительное и самое окончательное действие на всю судьбу его. Точно тут нарочно поджидало его. Было около 9 часов, когда он проходил по Сенной. Все торговцы на столах, на лотках, в лавках и в лавочках запирали свои заведения или снимали и прибирали свой товар и расходились по домам, равно как и их покупатели. Около харчевен в нижних этажах, на грязных и вонючих дворах домов в Сенной площади, а наиболее у распивочных толпилось много разного и всякого сорта промышленников и лохмотников. Раскольников преимущественно любил эти места, равно как и все близлежащие переулки, когда выходил без цели на улицу. Тут лохмотья его не обращали на себя ничего высокомерного внимания, и можно было ходить в каком угодно виде, никого не скандализируя. У самого К. черточка Наго переулка на углу мещанин и баба, жена его, торговали с двух столов товаром – нитками, тесемками, платками ситцевыми и тому подобным. Они тоже поднимались домой, но замешкались, разговаривая с подошедшей знакомой. Знакомая? Это была Лизавета Ивановна, или просто, как все звали ее, Лизавета, младшая сестра той самой старухи Алены Ивановны, коллежской регистраторши и процентщицы, у которой вчера был Раскольников, приходивший закладывать ей часы и делать свою пробу. Он давно уже знал все про эту Лизавету, и даже та его знала немного. Это была высокая, неуклюжая, робкая и смиренная девка, чуть не идиотка, 35 лет, бывшая в полном рабстве у сестры своей, работавшая на нее день и ночь, трепетавшая перед ней и терпевшая от нее даже побои. Она стояла в раздумье с узлом перед мещанином и бабой и внимательно слушала их. Те что-то ей с особенным жаром толковали. Когда Раскольников вдруг увидел ее, какое-то странное ощущение, похожее на глубочайшее изумление, охватило его. Хоть и во встрече этой не было ничего изумительного. Вы бы, Лизавета Ивановна, и порешали самолично, — громко говорил мещанин, — приходите-ка завтра часу в Симомс, и те прибудут. Завтра, — протяжно и задумчиво сказала Лизавета, как будто не решаясь. — Эк ведь вам, Алёна-то Ивановна, страху задала, — затараторила жена торговца, бойкая бабёнка. Посмотрю я на вас, совсем-то вы как ребенок малый. И сестра она вам не родная, а сведенная, а вот какую волю взяла. Да, вы на сей раз, Алёне Ивановне, ничего и не говорите, — перебил муж. Вот мой совет, а зайдите к нам, не просясь. Она дело выгодное-с. Потом и сестрица сами могут сообразить. Али зайти... В седьмом часу завтра, и от тех прибудут самолично, и порешитесь. И самоварчик поставим, — прибавила жена. Хорошо, приду, — проговорила Лизавета, все еще раздумывая, и медленно стала с места трогаться. Раскольников тут уже прошел и не слыхал больше. Он проходил тихо, незаметно, стараясь не проронить ни единого слова. Первоначальное изумление его мало-помалу сменилось ужасом, как будто мороз прошел по спине его. Он узнал. Он вдруг, внезапно и совершенно неожиданно узнал, что завтра, ровно в 7 часов вечера, Лизаветы, старухиной сестры, и единственная ее сожительница дома не будет, и что стало быть старуха ровно в 7 часов вечера останется дома одна. До его квартиры оставалось только несколько шагов. Он вошел к себе, как приговоренный к смерти. Ни о чем он не рассуждал и совершенно не мог рассуждать. Но всем существом своим вдруг почувствовал, что нет у него более ни свободы рассудка, ни воли, и что все вдруг решено окончательно. Конечно, если бы даже целые годы приходилось ему ждать удобного случая, то и тогда, имея замысел, нельзя было рассчитывать, наверное, на более очевидный шаг к успеху этого замысла, как тот, который представлялся вдруг сей час. Во всяком случае, трудно было бы узнать накануне и, наверное, с большей точностью и с наименьшим риском, без всяких опасных расспросов и разыскиваний, что завтра в таком-то часу такая-то старуха, на которую готовится покушение, будет дома одна-одинёхонька.